Третье. Арабская гавань жила обычной, изо дня в день не меняющейся жизнью. Кипела многоголосая сутолока, сновали туда-сюда лоснящиеся от пота рабы носильщики с тюками и корзинами. Яростно ругались матросы и капитаны двух галер, только что чуть не переломавших друг другу длинные весла. Купцы поторапливали нерадивых слуг и наемных грузчиков, шлюхи порно вовсю торговали своими прелестями, а мелкие воришки шныряли по сторонам с профессионально безобидным выражением лица. «Седонская лохань», — безошибочно определил Лихас, глядя на одну из двух скандальных галер. «Ишь, разорались мореходы вонючие. Вот уж кого не люблю». «Интересно, за что ты их не любишь?» — усмехнулся Алай, из-под козырька ладони оглядывая бухту.
«А за письменность? Ты вот, Иолайчик, меня их непоганой грамоте учил. Кричал да подзатыльники давал. Алкит учил за каждый алиф по оплеухе. И фикл учил. Нет, не люблю я седонцев».
Пораженный такой логикой, Алай только головой покрутил, и они двинулись дальше вдоль набережной. Чуть поодаль у пристани спешно грузился 20-весельный торговый корабль. Близ него на берегу груды были свалены разномастные тюки, мешки и связки остро пахнущих кореньев. А грузчики резво бегали по сходням, перетаскивая все это добро на борт. Единственным, что грузчики опасливо обходили стороной, была подвода с четырьмя огромными, почти в рост человека, глиняными пифосами. Грузчика вполне можно было понять. Каждый из пифосов-гигантов весил никак не меньше 4 талантов. Катить их по мосткам не представлялось возможным, а заносить злополучные пифосы вдвоем-втроем, так и упасть со сходни недолго. А нести ответственность за гибель товара не хотелось никому. Хозяин, краснорожий, похожий на медведя купец в залитом жиром хитоне, был вне себя. Топал ногами, грозился, но все было напрасно.
«Да вы знаете про хвост и кому предназначен этот груз? Да это вино заказал сам Басилей Ахалии, славный иврит к праздничному столу. О, боги, эти пифосы, кровь из носу, должны к полудню быть на Евбее!»
«Будут!» — услышал купец над самым ухом чей-то уверенный бас, и на плечо ему опустилась тяжелая пятерня, изрядно придавив толстяка к матери Геи. «Если кровь из носу, значит, будут». Первой мыслью обернувшегося купца было: «Похоже, вчера я все-таки перебрал. Опять же, с рассвета на санцепеке». В глазах у купца явно двоилось. Перед ним стояли два совершенно одинаковых здоровяка, волосатых и бородатых. И оба одинаково ухмылялись, одновременно склонив головы каждый к правому плечу. Даже застарелые шрамы на руках и ногах, и те, похоже, были одинаковыми. «На корабль возьмешь?» — без обиняков поинтересовался тот, что стоял слева. Правый же промолчал, и купец облегченно вздохнул. Вакховы, безумие и солнечный удар оказались совершенно ни при чем.
«Перетащите пифос и возьму», — поспешил заверить он братьев.
В этом уже не было никакого сомнения.
«Тогда по рукам!» — кивнул тот, что стоял справа. «Эй, вы!» — крикнул он грузчиком. «А ну-ка, тащите сюда вон те доски! Они вроде покрепче будут. Давайте, бездельники, пошевеливайтесь!»
У пристани уже начала собираться толпа настоящих бездельников, намеревавшихся поглазеть на любопытное зрелище. От Лихаса с Иолаем не укрылось, что один человек в добротной, но запыленной одежде отошел чуть в сторону и с ложным безразличием поглядывал то на устанавливающих дополнительные сходни братьев, то на сгрудившихся зевак.
«Ты его знаешь?» — Лихас указал Иолаю на этого странного зрителя.
Иолай только плечами пожал. Наконец, новоявленные работники установили сходни так, как считали нужным, и немного попрыгали на них, проверяя крепость.
«Вы бы лучше с пифосами на плечах прыгали!» — ехидно посоветовали из толпы.
«Угу!» — согласно кивнули братья и двинулись к подводе. Собравшиеся на берегу злорадно заулыбались, предвкушая потеху. И как в воду глядели. Братья попытались приподнять один из пифосов, то берясь за боковые ручки, то обхватывая поперек, потом сокрушенно покачали головами и, вцепившись в борт, медленно поволокли груженную подводу ближе к сходням. Вокруг засвистели, заулюлюкали. «Во-во, как раз ослиная работа!» — бросил кто-то из первых рядов. Едва успел отскочить, потому что колесо подводы уже собиралось переехать ему ногу. У самых сходин подвода накренилась, попав в выбоину. Ближайший пифос поехал к краю под гогот зевак и вой несчастного купца. Один из братьев подставил мозолистую ладонь под днище посудины, другой рукой ухватился за ручку и пошел себе по сходням, прижимая пифос к заросшей шерстью груди. «Хорошее вино взбалтывать нельзя», — мимоходом пояснил он купцу, застывшему с открытым ртом. «Осадок, и Дионис обижается». И, дойдя до середины мостков, дважды подпрыгнул, на удивление мягко приземляясь. Дерево заскрипело, но выдержало. Хозяин-купец заскрипел, но выдержал, и вскоре первый пифос уже стоял на палубе. А по сходням к тому времени неспешно поднимался второй брат. Правда, в отличие от первого, держа пифос на плече, как рабыни носят кувшин с водой. Купец потрясенно следил за происходящим, беззвучно шлепая отвислыми губами, словно вытащенная из воды рыба. «Зевс, Братолойгос, пошли мне таких работничков!» — пробормотал, наконец, толстяк. «Ну что тебе стоит, великий?»
«Размечтался», — пропел у него за спиной мальчишеский голос. «Тебя случаем не Еврисфеем зовут?»
«Нет», — машинально ответил купец и, повернувшись, обнаружил совсем рядом нахального прыщавого юнца, который осклабился прямо ему в лицо щербатой ухмылкой.
«Ты еще кто такой?» — набросился было на юного наглеца, пришедший в себя купец, но осекся, вспомнив, чье имя только что назвал мальчишка, а также вспомнив, какой работничек 12 лет служил микенскому Ванакту Еврисфею.
Багровую физиономию толстяка словно мукой присыпало, но никто из толпы не обратил на это внимания.
«Да ведь они на Евбею вместе с женихами собрались!» — выкрикнул какой-то остряк. «К Иоле свататься, а в мишень вместо стрел будут пифосы швырять! В раз иврита лучника обшвыряют!»
«Это мысль!» — отозвался, не дойдя до сходин, один из атлетов. «Тем более в такую цель, как твоя задница, даже пифосом не промахнешься!» И качнул ношу, явно собираясь проверить, что крепче — пифос или голова этого пустозвона. Толпа шарахнулась, купец зажмурился, мысленно взывая ко всем богам разом. На голову остряка ему было наплевать, но вино, драгоценное вино. И тут знакомый мальчишеский голос посоветовал.
— Ты постыл, алкит, не ровен час сорвется рука, а я-то рядом стою.
— Я не алкит, я и фикл, — буркнул атлет через плечо и сгрузил последний пифос на палубу. — Вечно ты лиха слезешь, я их только пугнуть хотел.
— Врешь, небось, —
уверенно заявил Лихас, и купец опасливо разлепил веки.
— И что, и фикал, и пропугнуть, и про то, что я вечно лезу.
— По шее хочешь? — осведомился работник и вновь взялся за пифос.
— Не-а, — Лихас поспешно отпрыгнул назад. — Вот теперь верю, что ты и фикал. Алкид тот никогда мне по шее дать не грозился.
— А сразу давал, — дуэтом закончили подошедшие и Алай, и второй работник. Лихас обиделся и замолчал. Когда поклажа из колесницы Алая была перенесена на борт, корабль, наконец, отчалил, а четверо пассажиров удобно устроились на корме, рядом с рулевым веслом и глухим к чужим разговорам кормщиком, и Алай в упор посмотрел на братьев, у которых из личного имущества оставалось по ясеневой дубине и тяжелому луку на брата. А про остальное лучше было и не вспоминать.
«Опять по дороге все спустили оболтусы?» — строго спросил он. Близнецы одновременно, как по команде, уставились в дощатый настил палубы, потом, не выдержав натянутого молчания, перевели взгляд на голые блестящие торсы гребцов, словно надеясь высмотреть ответ на заданный вопрос. «Вино? Бабы?» — Иолай был неумолим. «Подвиги?»
«Кости!»
— вполголоса пробормотал Ификл, немилосердно дергая себя за бороду.
«Подлец один, вновь плеоне еще. Нет, но играл, как бог!»
Алкид только горестно вздохнул и несколько раз сжал-разжал кулаки, как будто душил кого-то.
«Мало я вас, в смысле, мало вас в детстве пороли!» — в сердцах бросил Алай, слегка запнувшись на середине фразы. «Ладно, в кости играть я вас подучу. Стыдно сказать, как шеи сворачивать, так сколько угодно, а такое простое дело...»
Братья сконфуженно кивнули, а Иолай еще долго ворчал. И только причаливая к изрезанному бухтами побережью Эвбеи, вспомнил,
что собирался оставить пройдоху Лихаса в Арубской гавани, после чего опять долго ворчал.